Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы с вами сегодня продолжим изучать первое послание Петра, начнем изучать вторую главу. В конце первой главы Петр говорил о дорогой цене, которой искуплены его читатели, его слушатели и, собственно, все мы от той суетной жизни, которую унаследовали от своих родителей, от своих предков, и поэтому увещевал нас, своих слушателей, обратиться от злых путей, от той суетной жизни, которую мы унаследовали. Мы говорили о том, как вообще важно искупление выкупа раба, сколь значительно это событие, и Петр возвращается снова к вопросу оставления прежней суетной жизни, от которой его слушатели были искуплены. В первом стихе Петр говорит: «Вы отложите, станьте отложившими всякую злобу, хитрость, притворство, зависть и пустые разговоры или злоречие, или, если использовать еврейский термин, лишон ара». Слово это можно перевести как «пересуды». Например, известный пример употребления этого слова о рабе, опять-таки рабе, который пересказывает слова своего хозяина. То есть, опять-таки, пересуды, напрасные рассуждения и так далее. Все это, все эти качества Петр говорит, что нам, его читателям, необходимо отложить как остатки той самой суетной жизни от родителей, от предков унаследуемой. И поскольку речь идет о новой жизни, гер или раб, отпущенный на свободу, в еврейском понимании становится прозелитом, становится новым творением. Любой человек, который приходит в еврейство, даже если не раб, который вступает в завет с Богом, даже если не становится евреем, становится новым творением и, соответственно, становится новорожденным ребенком, теряя, разрывая связь с наследием предков, становясь частью наследия Всевышнего. И, как всякий младенец, нуждается в грудном вскармливании. Об этом Петр говорит во втором стихе: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Молоко – очень важный символ в традиции, хотя не так много, конечно, о нем есть в Писании непосредственно. Но попробуем обратиться к мидрашам, к той среде, в которой Петр воспитывался, той среде, которую он использовал как материалы, как базу для своих посланий. И начнем мы, наверное, с истории о про матери Саре и Аврааме. В 21 главе книги Бытия, книги Берешит, мы читаем, что Сара говорит: «Кто бы сказал Аврааму, что Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости я родила сына». Мидраш обращает внимание на слово «детей» во множественном числе, который употребляет Сара, и Мидраш задается вопросом, почему так, и Мидраш приводит более широкое толкование. Его не стоит понимать буквально, оно метафорично, но оно важно, и мы вернемся к нему еще и в третьей главе, когда Петр будет говорить женщинам, что они дети Сары. Но давайте почитаем Мидраш, это Берешит Раба, 53.13. Мидраш говорит: не написано «кормила сына», но именно «кормила сыновей». Сара была женщиной скромной. Авраам сказал ей: «Сейчас не время скромности, обнажи груди свои, чтобы знали все, что Бог начал творить чудеса». Обнажила груди свои Сара, и молоко лилось из них, как из двух родников. И приходили женщины-матери кормить от нее сыновей своих, говоря: «Недостойны мы кормить сыновей своих от груди этой праведницы». Все, кто приходил во имя небес, получали детей, боящихся греха. Но и те, кто приходил не во имя небес, получали детей с царскими задатками. Несколько замечаний относительно этого мидраша. Авраам говорит царе, чтобы все знали, что Бог начал творить чудеса. Разве до этого Бог не творил чудеса? Разве тот же потоп – это не чудо? Разве не было и других чудес, которые все видели? Но речь идет о чуде обновления, восстановления плоти. Бог начал творить самое главное свое чудо – оживление из мертвых. Сара, которая не способна была родить, родила, ее грудь наполнилась молоком, и это главное свидетельство. И еще одно замечание, то, что женщины-матери говорят, недостойны мы кормить сыновей своих от груди этой праведности, этой праведницы. Что значит недостойно? Если недостойно, то зачем приходят? Имеется в виду, что это большая милость, что дано нам молоко, чтобы мы могли кормить своих детей от груди этой праведности. Большая милость для человека, который может присоединиться, войти в завет со Всевышним, родиться заново и получить молочную пищу. В другом месте, в главе Беалотха, Мидраш сравнивает манну и грудь, манну и грудное молоко, и говорит, точно так же, как для младенца молоко важнее всего, а все остальное не имеет смысла, точно так же и манна для Израиля была важнее всего, а все остальное не имело смысла. Точно так же, если ребенок весь день будет сосать молоко, оно не навредит ему. Точно так же и Израиль мог весь день питаться манной, и манна не вредила его. Как манна содержит в себе все вкусы, так и молоко содержит в себе вкус того, что ела мать. И как ребенок скорбит, когда его отнимают от груди, так и Израиль скорбел, когда его отнимали от молока. Снова молоко как символ милости Всевышнего, как символ того, что Всевышний дает милость, и, как говорит Павел в одном месте, мы, как кормилица со своими детьми, поступали с вами. Молоко отражает, с одной стороны, милость Всевышнего, с другой стороны, это такой продукт, такая пища, которая вскармливает человека к вере, которая предназначена для кормления именно новорожденного, который только его, только молоко и может есть. Читатель, который читал, все читали послание к евреям, может сказать, ну вот, вам, апостолам, никогда не угодишь. Один пишет, перестаньте есть молоко, другой пишет, полюбите молоко. Но тут нужно сделать два замечания. Во-первых, автор послания к евреям пишет о не уже не младенцам, а людям взрослым, а людям воспитанных, которые уже готовы быть учителями, которых не надо учить уже оставлению суетной жизни. Наоборот, он говорит об оставлении новоначальности. То есть и Петр, и автор послания к евреям пишут разной категории людей. И сама метафорика, она разное, потому что молоко имеет отношение, как мы позже увидим, к святости. Если Павел противопоставляет, простите, автор послания к евреям противопоставляет взрослых и детей, то здесь противопоставление мирского и духовного. Для того, чтобы еще больше и глубже понять символику того, о чем говорит Петр, обратимся к очень интересному апокрифу. Есть сложности с датировкой этого апокрифа. Иные говорят, что это конец первого века до новой эры. Другие говорят, что это апокриф христианский, родившийся в иудео-христианской среде. Но и в том, и в другом случае, конечно же, этот апокриф в той сфере, в которой живет Петр, ведь Петр как раз и есть иудео-христианин, хотя я думаю, что он сам не знал такого термина. И апокриф этот «Оды Соломона» – это сборник песнопений, хвалебных песен, который приписывался Соломону, как приписывался божественной мудрости, и был очень популярен в церкви, в ранней церкви, потому что мы видим это по широкому его цитированию у отцов церкви. Итак, мы почитаем из этого апокрифа, опять-таки повторю, возможно, он дохристианский, возможно, он очень ранний иудео-христианский апокриф. В любом случае, он отражает взгляд иудео-христиан. Так, 8 ода, 17 стих. «Мои собственные груди приготовил я им, — говорит Господь, — чтобы они могли пить мое святое молоко и жить таким образом». «Мои собственные груди приготовил он, чтобы они могли пить мое молоко», говорит Господь. То есть Бог представляет себя как кормильца, как того, кто кормит грудью свой народ. И есть параллель к этому в этом же апокрифе, в 19 главе, очень интересные образы. «Чаша молока была предложена мне, и я выпил ее со сладостью света». Молоко предложено, и он выпил его со сладостью света. Свет, как сахар, используется для молока. Сын – чаша, а кормильцем является отец. Святой же Дух доил его, потому что его грудь была полна. И это было для него необходимо, чтобы его молоко было достаточно выпущено. То есть грудь переполнялась, как у животных переполняется грудь, и нуждалась в том, чтобы было сцежено молоко, как это делают многие кормящие женщины, потому что иначе грудь просто болит, и молоко тоже становится не таким хорошим. А также Святой Дух открыл свое лоно, и слилось молоко, смешивалось молоко из обоих грудей отца. Конечно, очень сильная метафора, очень сложно вместить грудь отца. И это похоже на то, что Петр говорил в первой главе о том, что предусмотрел избрание Бог, и он действовал, провозглашал это избрание тем, что действовал его дух, и призыв он на пир к сыну. Здесь параллель явная, и снова указание на молоко, и в этой связи, вот во всех этих параллелях, может более глубоко быть понятым то, что Петр именно о молоке говорит, и почему он говорит об этом в, так сказать, противоречие немного автору послания к евреям. Дальше, в 3 стихе, Петр цитирует, немного изменяя, 34-й псалом. В 34-м псалме написано «Таамо варау», «Вкусите и узнаете, что благ Господь». Здесь он говорит, вы вкусили и узнали, что благ Господь. Мысль Петра, если подвести итог по первым трем стихам, такая, вы же попробовали Бога, вы его вкусили, вы узнали, что он благ, поэтому кормитесь, питайтесь его молоком, отложив все остальное. Как для младенца нет ничего, кроме молока, так и для вас ничего, кроме молока, не должно быть. Дальше Петр... И эта ситуация заметна только если читать Септуагинту. Дальше Петр продолжает цитировать 34-й псалом и 4-й, 5-й, 6-й стих, 4-й, 5-й стих. Это есть некоторые сложности между разными текстами Септуагинты, синодального перевода и еврейского текста в нумерации псалмов, но посмотрите на 4-5 стих. «Искал я Господа, Он ответил мне, и от всех моих страхов меня избавил. Смотрели на Него и сияли, и не было на лицах их стыда». Так говорит синодальный перевод, и так говорит масоретский текст. Именно «эбиту» – «смотрели». А вот если мы будем читать септуагинту, то там будет стоять слово «приступали», «подходили», «приближались». То же самое слово, тот же самый глагол, который Петр употребляет в 4 стихе. «Приступали к камню», «литон», «камень», «камень», «большой строительный камень», не просто камень, который был бы Петрос, а «литон», «камень», который строительный уже камень, «живому», людьми отверженному, для Бога выбранному и драгоценному. Здесь, разумеется, идет намек на 118-й псалом, камень, который отвергли строители, сделался головою угла. Мы еще об этом поговорим дальше, когда это будет более прямая цитата. И здесь Петр говорит в 5 стихе: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». С одной стороны, Петр призывает нас становиться камнями святилища, с другим, чтобы вознести жертвы, благоприятные Богу, через Иешуа Машиаха. Интересная постановка фразы. Давайте попробуем перечитать, что мы делаем себя домом духовным на святое священство, для святого священства. Строим дом для святого священства, чтобы в этом доме через Иешуа Машиаха возносились жертвы. Мы говорили об этом много, когда мы говорили о послании к евреям, и сейчас мы это повторим. Иешуа, он первосвященник, и он стоит с жертвой, предстоит жертвой, вошел в святая святых небесное. И наша задача, часть нашего призвания, наш надел, наш удел – строить, устроять это небесное святилище на земле, достраивать его с земли до неба, становиться для этого камнями святыми, чтобы не нам приносить жертвы, а чтобы через Иешуа приносились жертвы, благоприятные Богу, чтобы Иешуа приносил и за нас, и от нас, предстоя за нас, приносил жертвы, благоприятные Богу. Иешуа, как священник, священник всегда предстоит за народ. Мы поговорим еще о священстве немного позже. В 6 стихе мы читаем как раз цитата из 28 главы Исаии: «Я полагаю в Сионе камень краеугольный, всякий верующий в него, крепко утвержденный камень, всякий верующий в него не постыдится». Давайте почитаем в контексте этот стих, это 28 глава Исаии. «Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите: мы заключили союз со смертью, и с преисподней сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь Бог: вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом, и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят, и воды потопят место укрывательства. И союз вас со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит, когда пройдет всепоражающий бич». Бог говорит: я сделаю камень. Камень, башня, эвен, бухан, который используется в оригинале, это острый камень, который ставится, и за ним следом обрушаются камни. Это такой камень западня, он вредит сам по себе. И Бог говорит: я полагаю на сегодня камень, камень, который может обернуться против вас, камень, с которым либо вы можете подойти к нему как к драгоценности. Он, с одной стороны, драгоценный камень, с другой стороны, он камень преткновения. Дальше Петр цитирует 117 стих: «И так он для нас верующих для драгоценность, а для неверующих камень». Если посмотреть Исаия, Исаия говорит, камень драгоценный. Там в оригинале можно прочитать камень, который драгоценность. Некоторые видят в нем камень, а некоторые видят в нем драгоценность. Камень, который отвергли строителей, но который сделался главою угла. Это уже цитата из 118-го псалма. Камень притыкания и камень соблазна. В 118-м псалме Давид говорит о том, что он из теснин возвал ко Всевышнему, и Всевышний дал ему покой, дал ему упокоение, и Давид говорит, пустите меня, дайте мне прийти в храм и возблагодарить Бога. Это, конечно, образ, потому что Давид не мог прийти в храм, храма не было. Давид говорит, дайте мне принести жертву, откройте мне ворота справедливости, пустите меня отблагодарить Бога. И Давид говорит, вот камень, которого отвергли строители, он сделался главою угла от Господа. Это было камень, который строители считали слабым и не стоящим, который они считали недостойным, он сделался главою угла. Здесь есть определенный взгляд со стороны строителей. Строители – это те, кто занимается строительством этого мира, те, кто занимается земной архитектурой, те, кто строит на основании бренного мира, они посмотрели и они сказали, этот камень, он ничего для нас не стоит, они его пренебрегли, но именно в новом святилище, в котором мы становимся камнями, этот камень становится главою угла, он становится главным, потому что для нас, верующих, для тех, кто видит невидимое, он становится драгоценностью, он понимается как драгоценностью. А для них он становится камнем притыкания и камнем соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что и оставлены. Об этом тоже стоит поговорить. Прежде всего, давайте обратимся опять-таки к Мидрашам. На этот раз Мидраш Эстер Раба, это Мидраш на книгу Эстер или книгу Эсфири. И этот Мидраш приводит слова Раби Шимона бен Йоси из Лакунии. Этот человек был коэном, он жил во времена второго храма, застал времена второго храма и, видимо, служил во втором храме. И вот что он говорит. В этом мире Израиль назван скалой, как написано, с вершины скал вижу я его. Это книга Бамидбар или числа 23 глава, благословение Билама. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены. Это Исаия 51 глава. То есть Раби Шимон говорит, что народ Израиля сравнивается со скалой, потому что он сделан из скалы. И также Бытие 49, где написано «Оттуда пастырь и твердыня Израиля», благословение Яковом и Иосифа, твердыня Израиля – это «Эвен Исраэль», камень Израиля. Слово «Эвен» обозначает камень. И еще одно место, где Израиль назван камнем, приводит Раби Шимон, это 118-й псалом, камень, который пренебрегли строители, сделался главою угла. То есть Раби Шимон собирает несколько стихов, в которых можно увидеть намек на то, что Израиль назван камнем. А народы мира названы глиняными черепками. И об этом он приводит Исаия, 30 глава. «И он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая его без пощады. Так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять с огня, с очага или зачерпнуть воды из водоема. Упадет горшок на камень, беда горшку. Упадет камень на горшок, беда горшку». Раби Шимон заканчивает сравнение и говорит, вот Израиль, он назван камнем, а народы мира названы глиняными сосудами, глиняными горшками. Мы можем понять его в понятном нам ключе, в том ключе, в котором Петр мог понять его. Те, кто строители этого мира, те, кто строят земное, они уподоблены глиняным черепкам. Те, кто строят небесное, они названы камнями. И Рабби Шимон приводит пример горшка и камня. Упадет горшок на камень, горшку беда. Случилось наоборот, и камень упал на горшок, все равно горшку беда. Тут можно и нужно вспомнить слова Иешуа из Евангелия от Луки, 20 главы. Он, взглянув на них, спросил, что же тогда означают эти слова из Писания, камень, который отвергли строители, поставлен во главу угла? Иешуа говорит, всякий, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того сокрушит в прах. Та же самая мысль Иешуа применяет ее к себе. Более того, дальше мы можем увидеть в другой текст Мидраш Танхума, который говорит о том, что Машиах назван камнем. И вот что говорит этот Мидраш. Мидраш спрашивает, Мидраш говорит о книге Даниэля, мы ее коснемся, Мидраш спрашивает, почему царство Вавилонское уподоблено железу и глине? Как железо тяжело, так и царство тяжело. Это о железе. А почему о глине? И о глине он снова цитирует Исаию 30 главу о том, что Бог разрушит эти черепки. Дальше давайте вспомним вторую главу Даниэля, где Даниэль толкует сон царя. И вот что он говорит. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он перед тобой, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные». Вот эти самые ноги Мидраш и сравнивает. Мидраш говорит, почему железо и глина? Потому что железо тяжело, а глина почему? Глина почему? Сейчас будет ответ. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук. Ударил истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото. Все сделалось, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Так как ты видел, что камень был отторнут от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знал царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точное его истолкование». И Мидраш говорит, кто этот камень, который уничтожит всех идолов, как идола Вавилонского, этот камень Машиах бен Давид. Вот сейчас, может быть, более станет понятным, что это за камень. И дальше можно посмотреть на то, как Бог действует камнями в этом мире. В этом мире камень не только орудие пролетариата, как говорили большевики, камень и орудие Всевышнего. Можно увидеть это для начала в 68-м псалме. «Бог с нами, Бог спасения, ведь у Господа моего владыки избавление от смерти. И Бог размозжит головы своих врагов, волосатое темя, ходящего в своих грехах». Какой сильный образ, жестокий образ, скажу вам, да, но наказание за грех всегда описывалось как жестокое действие. И в 137-м это пример, когда камень упадет на кого-то, а в 137-м псалме, известный псалом о реках Вавилонских, там сказано, что «блажен, кто схватит твоих младенцев», опять-таки дочь Вавилона, «и разобьет их о скалы». Нужно здесь в скобочках сделать замечание, что сам Петр пишет свое письмо, как он дальше подпишется, из Вавилона. То есть Вавилон, конечно, не Вавилон настоящий, потому что чтобы Петру там делать, но Вавилон, который Рим, который как кодовое слово называется Вавилоном. Естественно, в период начинающихся гонений и преследований не обязательно было напрямую указывать, и конспирацион, он, конечно, важен, конспирация важна, хотя слово это многих пугает. И таким образом понятно то, что Петр говорит в 8 стихе, а то, что они и оставлены на то, чтобы притыкаться о камень, не покоряясь слову. Те, кто избирает слово, те, кто берет словесное молоко, те возрастают в вере. Те, кто не принимают слово, не покоряются слову, те оставлены, чтобы об этот камень притыкаться. В 9 стихе Петр снова проводит контраст между ими и нами, между теми, кого мы оставили, между теми, откуда его читатели вышли, и между, так скажем, окружающим языческим миром и между новым народом. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, возвещать совершенство призвавшего вас и тьмы в чудный свет. Очень много цитат. Сразу же идет, это 23 глава книги Шмот. «Если ты будешь слушать голоса моего и будешь исполнять все, что скажу тебе, и сохранишь завет мой, то вы будете у меня народом избранным из всех племен, народ избранный, вы будете у меня царственным священством и народом святым». И в 19 главе книги Исход, книги Шмот, Бог говорит: «Если будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете уделом из всех народов». И в Дворим, во Второзаконии, 4 глава: «А вас взял Господь и вывел из печи железной, из Египта, дабы вы были народом его удела». То есть вы будете ему уделом, вы будете ему взяты в удел, вы будете народом избранным из всех племен, вы будете царственным священством и народом святым. И можно привести еще и 61 главу Исаии: «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их». Из всего этого, в общем-то, понятные слова о священстве, об избрании мы уже говорили. Вот понятие «царственное священство», которое Петр здесь использует и которое на иврите звучит «мамлехет куаним», стоит его рассмотреть немножко подробнее. Дело в том, что «царственное священство» – это словосочетание, в котором существительное «священство», а слово «царственное» – это прилагательное. В ивритском тексте «мамлехет куаним» – «царство священников» – оба существительных. «Царство» – «царство» или «страна», «государство», «правительственная система» – «священников». Бог призывает народ Израиля, призывает свой народ, уже в понимании Петра уже более расширенный, чем народ Израиля. Бог призывает народ быть священниками для других. Мы говорили в первой главе, говорили, обсуждая первую главу, в самой первой беседе о слове «диаспора», о том, что народ стал странником для того, чтобы сеять или присоединять к себе прозелитов, приводить еще и еще людей к этому камню. И это была задача Израиля, и к этой задаче призваны и язычники, которым Петр пишет: «Вы присоединились к роду избранных, и ваша задача быть царственным священством, нести слово, нести свет Божий в мир, то есть возвещать совершенство призвавшего вас». Именно священническая функция, как учительская функция, прежде всего имеется в виду, помня, что мы делаемся еще и камнями живыми, чтобы устроять жертвоприношение через Иешуа Машех. И, будучи взятыми в чудный свет, мы и других призваны приводить в чудный свет. В скобках можно и нужно сказать еще одну вещь, еще один важный элемент в книге пророка Шмуэля в русской традиции. Это вторая книга царств, в конце 8 главы описывается ситуация при дворе Давида, и там сказано, что в конце главы, и сыновья Давида были первыми при дворе. Если я не ошибаюсь, на этом заканчивается 8 глава, но оригинальный текст говорит, сыны Давида были коинами. И, разумеется, вынудило переводчиков переводить немного иначе, но оригинальный текст именно коаним, они были священниками. Об этом... Это вынуждает нас задать вопрос, что значит слово «коэн» и значит ли оно только «священник». Нет, при царе слово «священник» может означать просто «служитель», «служащий». Сегодня человек, который находится на какой-то правительственной должности, называется, это нахождение на должности, называется «ликаэн», то есть «служить на какой-то должности». Коэн – это еще и служитель. Коэн – это еще и тот, кто служит, тот, кто посвящен царю, свита царя. То есть можно понимать слова об Израиле, об избрании Израиля, что Израиль призван быть царской свитой, но и в этом случае как глашатаи, как предвестники царя, царь идет с кортежем, впереди идут трубачи или едут мотоциклисты, идут всякие разные глашатаи, которые читают, слушайте и не говорите, что не слышали, призывает весь народ поклониться царю, и так или иначе мы говорим об одной и той же миссии. И еще одна важная деталь – это взятое в удел. Мы читали о том, что Бог говорит, вы будете народом моего удела. Это можно понять так. С одной стороны, мы говорили, что у всего Израиля, у каждого человека, который присоединяется к Божьему народу, есть часть в будущем мире. Присоединяясь к будущему, к Божьему народу, есть часть в будущем мире. Как образ это передавалось, мы говорили об этом, когда была у нас беседа по «Песне на море», по 15 главе книги «Шмот», книги «Исход». Море расступилось, и народ Израиля прошел по морю. Символически появилась такая часть суши, она покрылась морем, на которой стоял только народ Израиля. Такой надел земли, который только Израилю принадлежит, и ни один другой человек не может войти в него и остаться живым. Египтяне пытались, и у них не получилось. Это такая своеобразная прообраз недосягаемой земли, земли, на которой непосредственно раскрыта слава Господня, которой коснулась непосредственно рука Господня. Когда мы принимаем водное крещение, когда верующие принимают водное крещение, они тоже приобретают, можно сказать, такой же участок земли. Это надел на небесах с одной стороны, с другой стороны мы сами становимся полем, которое начинает возделывать Всевышний. Мы становимся его виноградником, его оливковой рощей, его пшеничным полем, его финиковыми пальмами, как угодно называйте это, хоть сахарной свеклой, но возделывать у нас будет он. И это милость, которую Господь нам оказал в 10 стихе: «Некогда не народ, а ныне народ Божий». Некогда не были народом Божьим, теперь народом Божьим. Непомилованные, а ныне помилованные. То есть те, которым раньше не проявлялось качество хесед, не проявлялась милость, а теперь помилованы. Это все, что здесь сейчас мы говорим, это параллели к книге Ошии или Осии, о том, как Бог возвращает заблудившихся, возвращает удалившихся, о том, как Бог возвратит свой народ, но милость Божия открылась гораздо шире и открылась не только Израилю, но и язычникам. Рядом с Израилем, вокруг Израиля возникает большой Божий народ. И некогда не помилованные, а теперь помилованные. Этим Петр заканчивает свой мидраш о разнице между ними и ими, между ними и нами, между прежней нашей жизнью и нынешней жизнью. Между тем, чему мы могли служить и чем мы могли жить раньше, а раньше мы могли жить, или читатели Петра могли жить лицемерием, завистью, хитростью, злобой, пересудами, то есть бытовухой современного мира. Теперь же мы взяты в удел, чтобы провозглашать, возвещать славу Его. Это наша коинская задача, наше священнослужение, к которому мы призваны. Вместо ценностей этого мира мы попробовали молоко и после этого вкусили, что благ Господь. И все ценности этого мира должны перестать что-то значить для нас, потому что нам оказана милость. И не просто оказана милость, но мы приобретены дорогой ценой. За нас заплачено кровью Сына, об этом Петр говорил в конце первой главы, нас выкупили из рабства дорогою ценой. И это, собственно, мидраш Петра о том, почему нам надо оставить все, что было связано с прежней жизнью, почему надо оторваться от попытки быть строителем, который пренебрегли камнем, чтобы нам не стать строителями, чтобы нам тоже не стать строителями, не пренебречь камнем, который, как мы знаем, станет главою угла. На этом Петр заканчивает свой мидраш. Мы здесь остановим изучение второй главы. Мы продолжим его в следующей беседе. Господь да благословит всех тех, кто ищет Его лица повсеместно, всех тех, кто жаждет Его слова, всех тех, кто приходит к этому камню, кто пьет это молоко и кто приводит других, кто приводит своих сыновей кормиться от молока Сары. Да благословит всех слушающих во всех нуждах их вас и семьи ваши, и всех, кто с вами духовно, душевно и материально. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.